Алексей Ильич, существует ли родовой грех? Существует ли то, что мы вот наследуем от своих родителей, вот в плане своих там плохих привычек и поведения?
Это условный термин. На самом деле грехом называется только то, что человек сознательно сам делает вопреки совести или вопреки заповедям. Поэтому, в принципе, никакого там родового греха нет. Это условное понятие. Но родовым грехом называются те свойства у человека, с которыми он рождается в силу принятия их от своих предков, от родителей и предшествующих поколений. Потому что некоторые страсти укореняются настолько глубоко, я бы сказал, внутро некоторых людей, что они уже живут этим. Это становится их своего рода жизнью. Вот смотрите, например, Каин убивает Авеля. И мы видим понятие «каиниты», то есть потомки воспитываются уже в каком духе? У Каина дети уже воспитываются в его духе, в его отношении к другим людям, даже к братьям, даже к родным и ко всему, к окружающему миру. Вот. И вот это воспитание, оно не просто является каким-то моментом в жизни людей, а оно становится частью наследственности этого рода. Надо же запомнить, что гены – это не просто соматические какие-то клеточки, это не только телесные, не только физические. Гены – они также духовно-телесные, как и сам человек. Мы состоим из души и тела, точно так же и гены. И поэтому родовым грехом часто называется, что там те наследственные страсти, с которыми рождается человек вот в данной семье или даже в данном народе, и есть такие вещи. И это не только страсти, как отрицательное явление. И то же самое относится и на положительную сторону. Ну что вы? Я думаю, что сейчас многие бы сказали бы с удовольствием, а вот я по какой-то там линии родственником являюсь там Серафима Саровского. Да. Вот так. Потому что, оказывается, влияние страстей и пороков особенно, так же, как и добродетелей, добродетельной жизни, на наследственность – это очевидная вещь. И вот грехом родовым называется, когда какая-то страсть особенно ярко выражена, передается из поколения в поколение. Я помню, однажды я был в Германии, где-то в музее, и там была серия портретов династии Габсбургов. И у них у всех вот такая вот губища. Даже, представляете, передается, вот, пожалуйста, чисто внешняя черта. Но это мы видим. Но также передаются, оказывается, и душевные свойства. Они какие? Порочные? Да. Виновен человек, который рождается с ними? Нет. Но он поставлен перед чему следовать? Он видит, быть вором или нет. Каждый раз совесть потана. Он не виновен за грехи предков. Он может быть виновен только за свои поступки, которые совершаются перед лицом совести. Но вот это вот именно врожденная страсть, с которой рождается, и называется родовым грехом. Только и всего.
Тогда вопрос, отвечают ли дети за грехи своих родителей?
Нет, я уже сказал, нет.
То есть мы не расплачиваемся, если, например, бабка была колдуньей.
Да.
Я за нее расплачиваюсь?
Нет, ты не расплачиваешься, но очень жалко, да, если ее этот мистицизм, черный мистицизм, все-таки в какой-то степени он передается, в какой-то степени. Если человек, когда вырастает, и осознает это, и не отвергает этого, а принимает это, а тем более развивает это, то только в этом смысле он становится виновным сам за свое отношение, но не за нее. только за свое отношение, когда он положительно воспринимает все эти вещи. Вот так.
Существует ли родовое проклятие?
Ну, это опять, я говорю, это то же самое, что вот, родовой грех. Это условное понятие, которое особенно было распространено в древнегреческой, например, мифологии. Родовое проклятие или, лучше сказать, рок. Насчет этого христианство отвечает совершенно решительно. Об этом есть великолепные слова у святителя Иоанна Златоуста. Он прямо пишет: если есть рок, значит, нет Бога. Если есть рок, значит, нет заповеди. Если есть рок, значит, нет преступления. Потому что ты во власти чего? Какого-то бездушного рока. И говорит: нет, нет этого рока. Оно есть, зато рождается, когда человек с какой-то ярко выраженной страстью, полученной от родителей. И он должен избрать, как он будет с этим бороться или следовать этому. Только и всего. Но никакого наследственного здесь абсолютного нет.
Сейчас астрологи, экстрасенсы, там, парапсихологи, ну, то есть вот эта вся свора, они разработали как бы науку, понятно, что это лженаука, родология. Вот отдельно, я понимаю, что мы уже отчасти это проговорили, но надо вот остановиться именно в таком контексте. Что они предлагают? Говорят, вот, например, твоего прапрадеда раскулачили в 30 лет. Значит, ты там потеряешь свой бизнес в 30 лет. Если там убили кого-то в 35 лет, из твоих родственников готовься, что и у тебя в 35 лет будут проблемы.
Я понимаю. Но вот это есть язычество, глупое, глупое язычество. С какой стати вы в это верите? Ведь можно верить во что угодно, в конце концов. Можно верить, что черная кошка перебежала дорогу, и все. И есть такие. И наказывают себя. Мне, например, рассказывали, как совершенно достоверная история, как один верил в понедельник. Понедельник в каком смысле? Понедельник – какой-то тяжелый день, и тут ничего нельзя ни предпринимать, ни... У него вообще действительно Бог знает, что творилось. Жена убегала в понедельник, он рвал металл. На него как бес какой нападал. Поверил. Вот это называется суеверие. Суе, то есть пустое. Ты веришь в пустоту. Мы верим в Бога, а ты в пустоту веришь и сам наказываешь себя. Поэтому от этого надо просто избавляться. Как? Верить по-христиански. Для того и Христос сказал: «Ей есть истина», а не эти суеверия. Вот так. Мы все друг на друга действуем, друг от друга зависим.
Можно ли вымолить свой род?
Это уже такая, простите, Господи, гордыня. Жертва Христова коснулась не наших грехов, этой всей поверхности, а коснулась самой природы человека.
Еще один вопрос, который меня по-настоящему волнует. Вот мы часто слышим, что мы все человек, вот все Адам, что один ты не спасешься. Вот мне очень интересно понять про связь всего человечества. То есть существует такая связь у нас у всех, что мы один человек или нет?
Ну, надо же понять, что мы употребляем подчас очень многие понятия. Понятия, которые просто являются общими и за которыми может что-то стоять, а иногда это слишком обобщающие вещи. Да. Конечно, все человечество в конечном счете – это один организм. Конечно. Так же, как один организм – семья. Так же, как один организм у человека, хотя у него сколько органов. Это, конечно, да. Но связь, вот, которая существует между отдельными людьми, она может быть очень различна. Вот апостол Павел, например, пишет: «Тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного». Видите, какая связь? Тут самая близкая связь – семья. Затем расширяется круг. Может, какие близкие родственники. а еще расширяются, и так далее. Это расширяющиеся круги. И связь их уже, конечно, уже становится гораздо менее ощутимой. Меньше эта связь есть, но меньше. Единый даже народ. Вот откуда патриотизм? Да, мы единый народ. И мы все друг на друга действуем, друг от друга зависим. Это верно. Только многие вещи прямо очевидны, другие не очевидны. Но мы все друг от друга зависим. Об этом писал же Достоевский очень хорошо, что каждый человек ответственен за всех, и все ответственны за каждого человека. Конечно, это организм. Человечество, конечно, один живой организм. Но в этом организме есть и здоровые клетки, есть и больные. И мы их пытаемся лечить. Какой-нибудь чили вскочил – твой организм, твой. Но его лечить надо. Так и здесь. Так же и почку, и печенку, и селезенку, и так далее. Да. Вот так что да, это единый организм, конечно. И все мы друг на друга, конечно, влияем, но по-разному. В зависимости от степени, от расстояния. Вот так.
Можно ли вымолить свой род, вот линию
свою? Мы сразу хватаем, не только весь род. Я могу вымолить все человечество. Как писал архимандрит Сафроний Сахаров, мы должны своими молитвами искуплять других людей. Видишь даже как? Как Христос.
А почему это неверно? Объясните тогда, как верно и как неверно.
Да. Неверно по той причине, что своими молитвами мы можем помогать человеку в чем-то, своими молитвами. Можем помогать. Но когда мы говорим об искуплении и об искуплении как таковом, то мы говорим о чем? О той спасительной жертве единственной, которая была. Принесена была самим Христом. Потому что жертва Христова коснулась не наших грехов, этой всей поверхности, а коснулась самой природы человека. Господь восстановил, исцелил, воскресил саму нашу природу. От чего? От смертности, тленности, страстности. Как об этом пишет Максим Исповедник очень хорошо. Он об этом пишет. Вот что сделал, корня нашей природы коснулся. Вот что такое искупление. И об этом Семён Новый Богослов пишет, что молитвы, они только очищают нас от греха. Он пишет, я его прям цитирую, очищают греха, но не исцеляют природы. Наши молитвы, вот наши все. А Сафроний посягнул на что? Мы можем искуплять даже своими молитвами. Это уже такая, простите, Господи, гордыня, что я не знаю. Ну, правда, Франциск Ассизский говорил то же самое. Видимо, у него взял, я не знаю откуда. Это ужасно, это просто кощунство. Один искупитель, один спаситель. А тут вдруг мы свои молитвы можем, и он употребляет слово «искуплять». Искуплять даже. Вот в чем разница. Природу в себе самом, человеческую, воспринятую им, смертную, тленную и подверженную болезням и смерти природу человеческую, он восстановил, воскресил, исцелил. Вот оказывается, что он сделал. А мы своими молитвами можем только как? Ну, очищать от греха. Помочь человеку очиститься от какой-либо страсти, помочь, но не исцелить. Вот в чем разница, принципиальная разница.
Если мы говорим про вот род, я слышал у святых людей такую мысль, что очень важно, чтобы в вашем роду был молитвенник. Вы с этим согласны или нет?
Что ты всякие эти, прости меня, бабьи сказки всякие рассказываешь? Вот это прям, ну и что? Где-нибудь в роду, может быть, и есть у кого-то.
Как стать этим молитвенником?
Для этого надо увидеть, что ты грешный. И начать молиться, чтобы Господь исцелил. Никто не становился молитвенником и святым, кто не трудился и не увидел, наконец, себя, кто он. Он кто? Ас есть червь, а не человек. Пророк Давид. Да, вот так.
То есть, если у тебя есть дети, нужно их учить молиться за усопших, за ныне живущих? Вот это тоже очень важный вопрос. Там, учить детей молитве и за свою семью тоже.
Нет, ну что значит учить молитву? Что значит учить молиться? Молиться надо, молиться, ну молись. Скажу, ну дай Бог нам молиться хотя бы за тех, кого мы помним и знаем. Мы сразу замахиваемся. Все, до Адама. Я буду молиться за Адама и Еву. Ну, как? Целуй мою туфлю. Я молюсь за Адама и Еву. Сразу за весь род человеческий. Ты подумай только. И ссылаемся, что святые молились за всех. Мы совершенно не знаем даже, что это значит и как они пришли к этому. Мы начнем молиться за всех. Это значит, понимаете, я за всех молюсь. Представьте, кто я? За всех молюсь. А не то, что ты за свою жену молишься. А я за всех. Слышишь?
И за меня.
Величина какая. О-о-о.
Алексей Ильич, а вот если почитаешь отца и мать, то тебе обещают долголетие. А если не почитаешь своих родителей, получается, жить долго не будешь? Вот какая тут взаимосвязь?
Все они направлены на земное благополучие. Если ты будешь исполнять мои заповеди, то ты будешь во главе. А если не будешь исполнять заповеди, будешь в хвосте. Будешь исполнять заповеди, все твои, все у тебя будет, будет у тебя благо на земле. Ты обрати внимание, все же, во второзаконии. Прям же это перечисляются, какие блага тебе будут, если ты будешь жить вот по этим заповедям, не будешь убивать, не будешь грабить и так далее. Блага какие? Там о духовной стороне во второзаконии нет. Это есть вот у пророка Давида. Да, о, у пророков вообще великих и малых. О, да, да. А здесь, это второзаконие, вот это пятокнижие, оно же очень приземленное все. Все приземленное. И обещание одних земных благ. Кстати, вот иудаизм, он вот здесь и споткнулся-то. Нельзя служить Богу и мамоне. Взрыв хохота. Как это нельзя? Это служить мамоне, это и есть служение Богу. Получается. Ну что вы, посмотрите. Вот беда-то какая. Сам Антихрист, он царь земли, этой земли, никакой ни духовной, ни вечной, ни воскресшего человечества. Вот в чем дело-то. В чем совершился вот этот тяжелый акт отпадения Израиля от Бога. Вот так.
Как молиться, что делать, если в семье был самоубийца, был атеист, человек, который, может быть, вообще с церковью воевал?
И о них надо еще больше даже молиться.
Алексей Ильич, а как мы можем помочь нашим родным, которые находятся на том свете? Вот, творить за них милостыню? Мы можем ли за них причащаться? Можем ли мы как вот за них молиться, чтобы им там легче было?
Степень наших молитв и их успешность, этих молитв, будет обусловлена степенью нашей ревности очиститься самим от тех грехов, которые мы знаем есть у нас. Потому что степень чистоты нашей жизни, она обуславливает и степень помощи нашим родным. Невозможно помочь тонущему человеку, если я сам тону. Ты хочешь им помочь? Постарайся. Выплыви. Постарайся. Тогда ты можешь протянуть что-то помочь. А если ты сам уже буль-буль, что ты можешь помочь? Мы все время думаем, да, сам-то я ладно. Да, мне помочь, главное, своим людям. Нет. Как ты можешь помочь, когда ты тонешь? Постарайся выплыть из этой пучины, тогда увидишь, как ты можешь, что подать человеку. Да, какую-то веревочку, палочку, или, может быть, доску, или вызовешь людей, и все. Сам только спасаясь, ты можешь в соответственной степени помогать и другим людям. Поэтому молиться не просто нужно за усопших, не просто молиться за усопших, а так, а столько-то молитв сделать или вычитать. Нет, нет. А ты прими на себя какой-то подвиг покаяния. Покаяние за свои грехи. Да, свои грехи. И вот степень твоего очищения будет как раз степенью помощи твоим родным.
Алексей Ильич, несколько вопросов, которые очень прикладные, которые люди присылают, задают, спрашивают. Как молиться, что делать, если в семье был самоубийца, был атеист, человек, который, может быть, вообще с церковью воевал? Как за него молиться?
Так же молиться, как и за любого другого человека. Так же. Я тебя хочу сказать. Ты о каком ребенке больше заботишься, о больном или о здоровом?
О больном.
О больном, конечно. Так и здесь тоже. Все эти так называемые безбожники, атеисты, гонители, хулители и так далее, они находятся в тяжелом, тяжелейшем духовном состоянии, больные. И о них надо еще больше даже молиться. Еще больше. Вот оказывается. А не так, как придешь поминать, отец скажет, а он в церковь ходит или не ходит? Не ходит. Все, мы не принимаем. Христос пришел спасать кого? Оказывается, праведников пришел, а не грешников призывать к покаянию. Ну вот, значит, до какого дойти состояния? Еще больше требует молитв. О них и надо молиться, конечно. Ну что ты?
И второй вопрос, чтобы подытожить наш разговор. Мы говорили про родовые грехи. А вот как не передать свои... Каждый же знает свою там, проблему, если хоть немножко на себя смотрит. Как ее не передать ребенку? Там, ты, или блудник, или вор, убийца. Да. Там.
Ну вот поэтому очень предупреждаю, что когда вступают в брак, что и ясно, что будет зачатие детей, чтобы постарайтесь хотя бы теперь быть в высшей степени осторожными, чтобы не передать ни телесно, физически, ни духовно, душевно так, своих пороков детям. То есть стараться максимально держать себя, удерживать себя от этой страсти, которая особенно в тебе действует. Максимально, насколько это можно. Удерживать, каяться, молиться и опять каяться. Вот так. Максимально, чтобы, если хочешь, не передать. Если не будет, если ни папа, ни мама, какие были, такими остались, то они спокойненько все передают. Но потом только начнется, ах, откуда у наших детей это? Откуда? Ну, конечно, не от вас. Ну, что у папа, мама? Если родители не будут беспокоиться о чистоте своей души и тела, да, то что вы хотите? Все вопрос ясен, все передается. Не хотите передавать? Кайтесь, молитесь, старайтесь. Вот и все, больше ничего.